наші радіослушателі, ми вновь з вами в студії Сімейного радіо з духовно-просвітительської програми православного віроісповідання. Встретили Бога и поверили в Него. Мы встретили Господа нашего Иисуса Христа, мы назвались Его именем христианами. Но какие плоды принесли мы? Мы знаем Бога, знаем, что Бог есть любовь. Такая любовь, которая себя отдала на полное растерзание и беззащитность, чтобы нас спасти. Разве мы похожи на того Бога, в которого мы верим? Если мы верим в любовь, если любовь — последнее и все, что составляет смысл жизни, можем ли мы сказать, что мы эту благую спасительную весть о любви услышали не только слухом, но и умом и сердцем? Услышали сердцем так, чтобы загореться любовью, услышали умом так, чтобы постоянно ставить себе вопрос: слова, которые я говорю, мои действия, поступки, моя жизнь в целом, выражают ли любовь или являются отрицанием всей моей веры? Потому что если мы не воплощаем любовь в жизнь, то наша вера только на словах. Перед тем, как произносим символ веры, поем «Верую». Мы призваны вспомнить об этом. Возлюбим друг друга, чтобы единым сердцем исповедовать Отца и Сына и Святаго Духа. Если мы друг друга не любим, внимательно, вдумчиво, творчески, жертвенно, когда это нужно и радостно, то, когда мы произносим эти слова о Троичном Боге, который есть любовь, мы не веруем, мы только притворяемся. Поставим же перед собой этот вопрос со всей остротой, со всей серьезностью. Богоотступник — не только тот, кто отрицает существование Бога, нехрист, не только тот, кто отметает Христа как своего Спасителя. Мы можем быть еретиками, нарушителями и попирателями веры, если ничем наша жизнь не свидетельствует, что Бог, любовь, зажег нашу душу новой, сверхземной любовью, что Он нас научил любить так, как на земле научиться нельзя, как можно научиться только от Бога. Поставим этот вопрос и ответим на него дерзновенно, смело, радостно, не словами, а жизнью. И тогда жизнь наша расцветет, когда осуществится то, что нам обещал Христос, когда говорил: «Я принес вам жизнь, жизнь с избытком, такую полноту жизни, какую земля не может дать». Аминь. Митрополит Антоний Суржский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 18 по Пятидесятнице и памяти святых отцов 7-го Вселенского Собора. конечно, надо всеми силами бегать и удаляться греха. Ибо если мы будем сами по своему нерадению впадать в грехи, то заслужим только большее осуждение. А в случающихся невольно или по нашей немощи да будем очищаться покаянием. Избегай гордости, ибо она бывает причиной многих и лютых падений. Смиряйся, укоряй себя, считай себя последнейшей и хуже всех, не осуждай никого, тогда и милость Божию получишь. Бог будет судить о покаянии не по мере трудов, а по мере смирения. Вон и день Бог будет судить нас не о псалмах, не за оставление нами молитвы, так и когда-либо правило, но за то, что не покаялись. Веле бывает радость ангелам на небеси о едином грешнике кающимся. Будем же молиться: Господи, помилуй, Господи, даруй мне смирение и кротость. Или же ими же веси судьбами спаси меня, Господи. И Господь по милости своей помилует и спасет нас всех своей благодатью. Каждый день и каждый час клади начало ко исправлению. И Бог милости, человеколюбие и щедрот подаст и нам руку своей помощи, как Петру, святому апостолу, утопавшему в волнах морских. Пишешь, что наскучила тебе земная жизнь, а ты забыла, что в загробной жизни грешных людей ждет. Ведь там миллион раз трудней и скорбней, чем на земле. А в рай Божий кое-как живущих тут не упустят. Поэтому нужно заслужить прежде покаянием и слезами оставление грехов и просить Бога, чтобы дал помилование на страшном судище своем. Лучше, чтобы тут наказал, да там бы не отослал муку вечную, заслуженную ежедневными грехами. Смиряйся и исправляйся, считай себя худшую всех на свете. Что вы лишний раз в пост кушаете, это ничего, ведь вы не от прихоти так поступаете, а по нужде. Впрочем, все-таки укоряйте себя, кайтесь и смиряйтесь, и тут упорного ничего нет. Что вы по слабости ночью читаете молитву лежа и четко исполняете, самоукорение же, покаяние и смирение и здесь не лишние. Против нечистых помыслов меч духовный употребляй имя Божие. Покаяние надо приносить Господу, не должно и от духовного Отца скрывать. Объявляемые струпы скоро исцелеют. Преподобный Иосиф Оптинский. Пишешь, что всегдашняя твоя мысль как бы угодить Господу. Сама ты не видишь, в каком искушении находишься и как у тебя все извращается. Людям, много согрешившим, не об угождении Господу надо думать, а сперва о покаянии и получении прощения и помилования. Если же хочешь угодить Господу, то знай, что нельзя Ему угодить безрассудством и упорством, и ропотом на всех, даже на самого Господа, а должно угождать Ему смирением и смиренным покаянием, и покорностью, и рассуждением. Или же, если кто сам не может рассудить здраво, то послушанием к тому, кому относится. У тебя же во всем спереди своя воля. Читаешь ежедневно молитву Господню, «Да будет воля Твоя, а между тем настроена, да будет воля Моя». И на Господа ропщешь, что не исполняет по-твоему, о чем святой апостол пишет: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро». Не замечаешь ты, что ты стремишься исполнять волю общего нашего врага, который через безрассудные подвиги хочет расстроить последнее твое здоровье, доколотить тебя и вместе с тем поставить тебя в такое положение, чтобы ты ни от родных, ни от чужих не имела помощи, чтобы не могла жить в монастыре, и таким образом, сделав тебя ни к чему непотребную, ввергнуть в ропот и отчаяние. Вот чего хочет враг рода человеческого. Подумай и постарайся, чтобы вместо мнимого твоего благоугождения Господу ты не угождала врагу, ищущему твоей погибели. Повторяю, ты находишься в большом искушении, преподобный Амвросий Оптинский. Покаяние есть пересмотр своих взглядов, изменение своей жизни, как оно может произойти. Так же, как когда темная комната, в которую попал человек, озарится солнечными лучами, пока он рассматривал комнату в темноте, она ему представлялась в одном виде. Многого находящего там он не видел и даже не предполагал, что оно там находится. Многие вещи представлялись ему совсем не так, как они были на самом деле. Ему приходилось двигаться осторожно, так как он не знал, где находится препятствие. Но вот комната стала светлой, он видит все ясно и двигается свободно. То же происходит и в духовной жизни, когда мы погружены в грехи, а ум наш занят житейскими только заботами, мы не замечаем состояние своей души. Равнодушны мы к тому, каковы мы внутри, и постоянно идем по ложному пути, сами того не замечая. Но вот луч света Божий проникает в нашу душу. Сколько мы увидим тогда грязи внутри самих себя? Сколько неправды, сколько лжи? Какими безобразными окажутся многие поступки, которые мы воображали прекрасными? Ясно нам станет, что идем мы неверными путями. Ясно нам становится, какой путь верен. Если мы осознаем тогда свое духовное ничтожество, свою греховность, от души пожелаем свое исправление, близки мы к спасению. Из глубины души воззовем к Богу: «Помилуй меня, Боже, помилуй по Твоей милости, прости меня и спаси». Поспешим простить друг другу все огорчения и обиды, и пусть всегда слышится нам слово Евангелия: «Аще бо отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный. Аще ли не отпущаете человеком согрешения их, не Отец ваш отпустит вам согрешений ваших». Святитель Иоанн Шанхайский. Oh. и испытаем себя, христиане. Господь призывает нас, чтобы Ему служить и Ему последовать, и куда последовать. «Иде же есмь аз», — говорит Он, — «ту и слуга Мой будет». Какую высокую цель Он указывает нам. И Он же дает силы достигать Оной. Что же мы? Может ли каждый из нас, незапинаемый совестью, сказать: «Готово сердце мое, Боже, готово»? Если и кажется в лучшие минуты наши, что душа наша исходит в Слово Его, идут ли также и дела наши вслед Его повелений и заповеди? Мережи земных забот, привязанности, пристрастий не опутывают ли наши ноги, направляемые во след Господа? Видя истинный путь Господень и слыша призывание на оный, не говорят ли некоторые, что же нам делать с нашими родителями, с нашими знакомыми, с нашими общественными связями, с нашими выгодами, которых нельзя взять с собой на сей путь? Да, узкий путь. Нельзя увлечь по нему за собою многого. Но надобно вспомнить, что нет иного пути за Христом ко спасению, кроме узкого, и что нельзя прийти ко спасению, если не вступишь самым делом на истинный путь спасения. Если, не обманывая себя, желаешь спастись, то будь верным последователем Христа. По пути истинной веры Его и заповеди Его, и как можно оставляй позади себя все, что не может или не хочет проходить с тобою путем тесным, но единым и спасительным. Святитель Филарет Московский. Настоящая жизнь не шутка и не игрушка, между тем люди обратили ее в шутку и игрушку. Легкомысленно играют временем, данным для приготовления к вечности. Играют праздными словами, соберутся в гости, сидят и празднословят, а соберутся в театры, и там лишь забавляются и действующие лица, и смотрящие на их действия. Иные забавляются своими умственными дарованиями, человеческими слабостями или добродетелями, способностью хорошо говорить и писать. Забавляются даже пищей или питьем, употребляя в излишестве, вместо того, чтобы употреблять их только для необходимого насыщения. Забавляются одеждами своими, забавляются лицами своими, забавляются детьми своими, вместо того, чтобы воспитывать их в вере, благочестии и страхе Божием. Вся жизнь у них забава, но горе забавляющимся. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Итак, видишь ли, христианин, что твоя жизнь в этом мире есть ничто иное, как непрестанная борьба. Не против людей, а против дьявола и демонов. Враги эти невидимые, весьма злобные и коварные. Нам нельзя дремать, но надо бодрствовать и поступать осмотрительно. Вечное спасение здесь или приобретается, или теряется. И в этом подвиге и победе нам не обойтись без Христовой помощи. Поэтому нам надо постоянно молиться і взывать ко Христу подвигоположнику, чтобы помог и укрепил нас. Его помощь нам необходима непрестанно, ибо враги наши ни на минуту не успокаиваются. Надо молиться о наших пастырях и духовных наставниках, на которых демоны больше всего устремляются, да поможет им Господь. Слово Божие и молитва — оружие христианское, поэтому тот, кто оставляет Слово Божие и молитву, тот поступает как воин, который, будучи на войне, сложил свое оружие и отдался в плен. Итак, христианин, вступивший на подвиг, не унывай, не отчаивайся, ведя войну с лютыми врагами твоего спасения, но стой непоколебимо. Христос нас ободряет: мужайтесь, я победил мир. Если Бог за нас, то кто против нас? С Богом мы окажем силу. Он низложит врагов наших. Упавший не лежи, но восстань, как воин Христов. Ведь на обычной войне, будучи ранимые и падая, встают и продолжают сражаться. Так и ты поступай. Встань, ободрись, и, призывав Господа сил и Иисуса Христа в помощь, подвязайся против супостата. Христос — Царь наш, заступник наш, помощник наш. Христос крепок и силен в брани. Он сам зовет нас на борьбу и на подвиг против нашего врага. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Святитель Тихон Задонский. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и предлагаем вам воскресные литургии на Евангелие недели 18 по Пятидесятнице. В эту неделю читается Евангелие недели 20 о воскресении сына вдовы Наинской в Галилее по слову Господа, явившим его божественное всемогущество над смертью. По воскресенье юноши страх объял всех, все славили Бога и говорили: «Яко пророк вели восста в нас, и яко посети Бог людей своих». По примеру Господа, который без просьбы матери, провожавшей своего единственного сына для погребения, видев ее милосердного о ней и речей не плачи, и потому потом воскресил ее сына. Мы сами должны внимательно примечать нуждающихся и добровольно, по усердию, а не по одним воплям и просьбам, требующих подавать им утешение и помощь. Чтением апостольским 18-ю неделю Церковь внушает, что доброхотно дателя любит Бог и побуждает нас помогать ближним по добровольному расположению сердца, в надежде на Бога, который милостыни наши сам приемлет и силен богатить нас всякою милостью для всякого доброго дела. Благотворительность восполняет лишения ближних, услаждает благотворящих и производит обильное благодарение Богу. Итак, Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 11 по 16. С кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским вратам, тут выносили умершего, единственного сына у матери. Она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И подошед, прикоснулся к одру, несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 11 по 16.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Господи Боже мой, возвеличился неси.
Лютой горестью терзалась наинская вдовица, лишившаяся единственного сына, а Спаситель также легко утешил убитую горем матерь, как и пробудил от смертного сна умершего сына ее. Сказал матери: «Не плачь», сказал сыну ее: «Восстань». И первый совершенно утешилась, а второй воскрес из мертвых. Из Евангелия не видно особенных побуждений, по которым Иисус Христос оказал столь дивное благодеяние наинской вдовице. Конечно, Бог не спосылает людям щедрые дары свои по одной благости своей, но благость его всегда соразмеряется правдою и премудростью. Посему должен заключить, что слезы наинской вдовицы были проявлением совершенной веры в Бога, полной преданности воле Его и внутренней пламенной молитвы, а вместе с тем свидетельствовали, что умерший сын ее, будучи воспитан матерью в страхе Божием, оказывал ей полную сыновнюю почтительность и послушание. Юноша строптивый, умерший душою для души, сообразной с волею Божией и вечного блаженства, без сомнения, не удостоился бы воскресения Спасителем к утешению матери. А сколько таких юношей, которые по своей воле и растлению нравов становятся несчастными на всю жизнь свою, отравляют жизнь родителей неутешную горестью и составляют язву человеческих обществ. Но матери, даже достоверно узнав, что их дети, удалившись из дома родительского, увлеклись превратным образом мысли, предались своей волею, не должны еще отчаиваться в душевном спасении детей своих, но должны молиться и веровать, что силен Бог воскресить для вечной жизни и мертвого душою. Питая такую веру и сокрушаясь о душевной пагубе детей своих, матерь христианка должна только со слезами умолять благость Божию о ниспослании на детей ее благодати обращения на путь спасения, о воскресении души их для вечной жизни. Если матерь в уповании на благость Божию постоянно будет вопиять к Богу из глубины души о помиловании детей ее, то пламенные молитвы ее рано или поздно будут услышаны, увенчаются вожделенным успехом, потому что сердце сладчайшего Спасителя никогда не отвергает молитвы матери, сокрушаемой такой скорбью. И сладчайший Иисус, утешитель всех скорбящих, утешит всякую матерь-христианку и воскресит мертвые их души для вечной жизни.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Таким образом, христианская матерь, дав детям своим временную жизнь естественным их рождением, может своими слезами и молитвами возвращать им духовную жизнь, умершленную грехами и нечестием, и соделаться как бы вдвойне матерью детей своих по телу и душе для времени и вечности. И нет сомнения, что такая Матерь, предстоя в вечности престолу Божию и указывая в чувстве неизреченного блаженства на детей своих, может с дерзновением говорить: «Се ас и дети, я же ми даде Бог». От всей души желаю боящимся Бога матерям такого блаженства. Надеюсь, что и внимавшие мне матери приняли с любовью настоящее слово. Что касается юношей, то сама естественная любовь должна побуждать их поступать по указанию благочестивых их матерей, оказывать им сыновнюю почтительность и всеусильно стараться преуспевать в благодатной жизни. Впрочем, так как едва ли кто из людей в продолжении целой жизни своей достиг в меру возраста исполнения Христова, хотя достижение сей меры временно вменено в обязанность всякому христианину, то и каждому из нас должно всеусильно стараться со дня на день более и более возрастать в благодати, обновляться духом ума нашего и преуспевать в духовной жизни. Да сподобимся наследовать вечную жизнь по милости и человеколюбию Господа и Бога нашего Иисуса Христа, коему слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. Архиепископ Анатолий Мартыновский. Видит Господь Мать плачущую о смерти сына и милосердует о ней, говорит святитель Феофан Затворник. В другой раз позван был на брак и сорадовался семейной радости. Этим показал он, что разделять обычные житейские радости и печали не противно духу его. Так и делают христиане истины, благоговейные, со страхом провождающие жизнь свою. Однако они различают в житейском быту порядки от порядков, ибо в них много вошло такого, ничем не может быть Божие благоволение. Есть обычаи, вызванные страстями и придуманные в удовлетворении их. Другими питается одна суетность. В ком есть Дух Христов, тот сумеет различить хорошее от дурного. Одного он держится, а другое отвергает. Кто делает это со страхом Божиим, того не чуждаются другие, хотя он и не поступает подобным им, ибо он действует всегда в духе любви и снисхождения к немощим братьев своих. Только дух ревности, миру приходящий, колет глаза и производит разлад и разделение. такой дух никак не может удержаться, чтобы не поучить и не обличить. А тот заботится лишь о том, чтобы себя и семью свою учредить по-христиански, в дела же других вмешиваться не считает позволительным, говоря в себе: «Кто меня поставил судьею?» Такою тихостью он располагает к себе всех и внушает уважение к тем порядкам, которых держится. Всеукащий же и себя делает нелюбимым, и на добрые порядки, которых держится, наводит неодобрение. Смирение в таких случаях нужно, христианское смирение. Оно — источник христианского благоразумия, имеющего хорошо поступать в данных случаях. Святитель Феофан Затворник.
Благословен по чрево Твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах, и благословен по чрево Твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах, и благословен по чрево Твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу «Воскресный день, неделю 18 по Пятидесятнице». Святая Православная Церковь празднует память святых отцов 7-го Вселенского Собора, память 367 святых отцев, бывших на 7-м Вселенском Соборе в Никее в 783-787 годах, подтвердившим хранить не нововодно все писанием и без писания установлены для нас церковные предания, от них же едино есть иконного живописания изображения, яко повествованию евангельские проповеди согласные и служащие нам к уверению в истинном, а невоображаемом воплощении Бога Слова и к подобной пользе, и предавшим в руководство Вселенной Церкви 22 правила благочиния. Благочестие императрицы Ирины и ревность патриарха Тарасия подвигли пастырей Церкви к составлению Вселенского Седьмого Собора. В Константинополь прибыли многие пастыри Церкви и настоятели монастырей из разных сторон, но накануне открытия собора 1 августа 786 года иконоборцы произвели возмущение против собора, который по этому случаю отложен до следующего года и открыт был в Никее под председательством патриарха Тарасия в числе 367 святых отец в храме Святой Софии 24 сентября 787 года. И продолжался до 14 октября или 27 октября по нынешнему новому стилю. Прежде всего предстали пред святым собор, увлеченные заблуждением, с изъявлением раскаяния в своем согрешении. Отцы собора, видя искреннее и чистосердечное раскаяние их, воздав славу милосердному Богу, приводящему заблудших в разум истины, приняли их в общение с Церковью, исследовали и утвердили православное учение об иконопочитании в том виде, как оно издревле сохранялось в церкви, в писаниях святых отцев и в исторических сказаниях, показали, что иконоборцы не первые стали укорять христиан за иконопочитание, а еще прежде их легкомысленные и нечестивые люди, смешивая его с идолопоклонством, причиняли святым иконам разного рода оскорбления. Иконоборцы в своем образе мысли суть только последователи и подражатели иудеев, язычников, евтихиан и сарацин. Произнесли проклятие на лжесобор Капронимов, который беззаконно присвоил себе название Седьмого Вселенского Собора. В заключении отцы выразили свое определение о почитании святых икон. «Храним не нововодно все, писанием или без писания установлено нас церковные предания, от них же едино есть иконного живописания изображения, как повествованию евангельские проповеди согласные и служащие нам к уверению истинного, а невоображаемого воплощения Бога Слова. Последуя Богоглагольному учению святых отец наших и преданию Кафолической Церкви, со всякой достоверностью и тщательным рассмотрением определяем, подобно изображению чеснага и животворящего креста, полагать во святых Божьих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и досках, в домах и на путях, честные и святые иконы, написанные красками из дробных камней и из другого способного к тому вещества устрояемые, якоже иконы Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и непорочные владычицы наши, святые Богородицы, также и честных ангелов и всех святых. Взирающие на иконы побуждаются воспоминать и любить первообразных им и чествовать их лобызанием и почитательным поклонением, а не богопоклонением, которое приличествует единому божескому естеству, но почитанием, какое воздается изображению честного и животворящего креста, святому Евангелию и прочим святыням, фимиамам и поставлением свящей, каковы и у древних благочестивые обычаи был, ибо честь, воздаваемая образу, приходит к первообразному, и поклоняющийся иконе поклоняется существу, изображенного на ней. Утвердив святое иконопочитание, отцы воздали благодарение Господу, возгласили многолетие благочестивым императорам, вечную память скончавшимся защитникам православия патриарху Герману и Иоанну Дамаскину, Георгию Кипрскому, и произнесли проклятие иконоборцам. Таково краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о памяти святых отцов Седьмого Вселенского Собора. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице в понедельник, 24 октября, по старому стилю 11 октября, память собора преподобных оптинских старцев. Старцы — это земли российской утешители, это духовные маяки, указывающие заблудшему человеку путь к единому на потребу. Это многоопытные духовные врачи, в аптечке которых огромное количество лекарств и инструментов, от пластыря сострадания и утешения до ревностного скальпеля хирурга, когда только оперативное вмешательство может спасти больного. Евгений Поселянин, замечательный духовный писатель, хорошо знавший преподобного Амвросия, писал о нем и о старчестве. «Меня покорила его святость и та непостижимая бездна любви, которая была в нем. Я стал понимать, что значение старцев — благословлять и одобрять жизнь и посылаемые Богом радости, учить людей жить счастливо и помогать им нести выпадающие на их долю тягости и скорби, в чем бы они ни состояли. Для старцев не имело никакого значения, кто обращался к ним — генерал или крестьянин, князь или кухарка. Душа — вот та единственная неприходящая ценность, которая интересовала старца. Океан человеческой боли колыхался вокруг оптинских хибарок. Сколько здесь было выплакано слез, сколько распутано невообразимо тяжелых жизненных узлов. Старцы, любовь Христову сажавшие и души свои за чада полагавшие, вызволяли запутавшуюся в тенетах страстей человеческую душу и выпускали на свободу эту прекрасную птицу. И словно рожденные свыше, светлые, радостные, окрыленные, уходили люди от старцев, оставляя мрачные узы греха под их епитрахилию. «Посмотрите на этого человека!» — восклицал с болью сердца преподобный Лев. «Видите, у него все члены телесные повреждены, поражены. Господь наказал его за нераскаянные грехи. Он живой в аду, но ему можно помочь. Господь привел его ко мне для искреннего раскаяния, чтобы я обличил и наставил. Могу ли я его не принять?» Старцы учили народ дышать воздухом молитвы, учили покаянию, вере, познанию воли Божией. Они жили с Россией одной жизнью, одним сердцем. Они не закрывались монастырскими стенами от боли и человеческих страданий. Они вместе с народом молитвенно несли и терпели его скорби, вместе с ним делили его радости. Они и сейчас молятся, да утвердит Господь земное Отечество наше в православии и благочестии. Старцы боролись и борются за человеческую душу. Душа человеческая может подняться до самых вершин познания Бога и может опуститься до мрачных подземелий ада. Может убелиться, как прекрасная невеста Христова, а может добровольно сделать себя притоном самых низменных, самых мерзких страстей и пороков. «Сердце не щепка», — говорил преподобный Анатолий Старший, «и душа человеческая — вещь недешевая. Она дороже всего мира. Все сокровища земного шара и вся Вселенная не стоят одной души христианской». Когда мы внимательно читаем поучения наших старцев их письма, то видим, как они постоянно напоминают нам о том, что в жизни христианина нет чего-то малоценного, незначительного, второстепенного. Все важно, все имеет огромное значение. Каждое наше слово, каждая мысль, каждая новая встреча. Старец Нектарий любил говорить: «Ищите во всем великого смысла». Поэтому в перспективе Евангелия даже кажущиеся мелочи нашей жизни, простые будничные события, приобретают вдохновенную окраску великой важности и ценности перед Богом. Будем молиться оптинским старцам. Они наши небесные покровители, духовные маяки. Они всегда рядом. Они слышат наши молитвы. Преподобный Варсонофий Оптинский говорил: «Если мы воскликнем, все святые, молите Бога о нас, то все небо сразу же ответит: помоги, Господи». А преподобный Иосиф, словно удивительный прекрасный духовный завет, оставил свои бесценные слова, обращенные каждому из нас: «Не отбивайся от Оптины, верую в то, что каждый, приходящий в Оптину в крайней своей потребности, найдет удовлетворение милостью Божией и за молитву великих отцов наших. Они многих воспитали духовно для Небесного Отечества. Не перестают они и теперь духовно воспитывать тех, кто приходит в Оптину на поклонение их святым мощам. Не отбивайся от Оптины. Из проповеди на собор преподобных оптинских старцев. Наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи мы хотели бы напомнить об Иверской иконе Божией Матери, принесении в Москву в 1648 году, празднование этому чудотворному образу совершается Православной Церковью на предстоящей седмице в среду 26 октября по старому стилю 13 октября. В 1647 году Никон, новоспасский архимандрит, а впоследствии патриарх всероссийский по случаю пребывания в Москве Иверского афонского архимандрита Пахомия для сбора милостыни в пользу афонских монастырей с дозволения царского просил его прислать в Москву верный список с тамошней древней чудотворной Иверской иконы, совершенно точный список, начертанный при посте и молитвах, и по принесении всей братья обители усердных молитв отправлен из Афона. Святая икона, сопровождаемая афонскими иноком, прибыла в Москву в 13 день октября, то есть в 26 по нынешнему 1648 года. В первопрестольной столице у Воскресенских ворот святая икона торжественно встречена была самим царем со всем его семейством, патриархом Иосифом, духовными боярами и многочисленным народом всякого возраста и звания. Прибывшая с Афона в Москву святая Иверская икона первоначально поставлена в Никольском монастыре, основанном афонскими иноками, отчего монастырь стали называть греческим. Потом она перенесена и в 1669 году 19 мая поставлена в Москве в особую часовню, для нее устроенную у Воскресенских ворот, вероятно, воспоминание того, что в Афонской обители Пресвятая Владычица избрала место для своей иконы на вратах монастырских. Сообразно сим и в Москве она представляет небесную вратарницу, охраняющую главные ворота первопрестольного города. Московская Иверская икона прославлена многими благодатными знамениями. Жители Москвы и все православные христиане имеют к ней великое благоговение. В 1812 году во время нашествия французов Московская Иверская чудотворная икона по высочайшему повелению препровождена была из Москвы во Владимир. В часовне перед святой чудотворной Иверской московской иконою, по словам очевидцев, ежедневно стекается из разных мест множество богомольцев всякого возраста и чина. Православные цари и прочие лица царского дома при посещении своих древней столицы останавливаются у часовни Воскресенских ворот для поклонение святому лику Преснодевы. Весьма часто поднимает икону в домы. Тогда она, везомая по улицам столицы, хотя сокровенно, но в своей особо устроенной колеснице, представляет умилительное зрелище. Все встречающие икону, идущие, едущие, немедленно посторняются для беспрепятственного ее следования. Все осеняют себя знаменем креста и поклоняются. Когда иверскую икону, явившую многие чудеса, стали часто носить в домы болящие и страждущие, то чтобы часовня не оставалась без святыни, написан другой подобный образ, находящийся в часовне вместе с чудотворную иконою. Но это, дорогие слушатели, было в прошлом. Но, слава Богу, и в нынешнее время уже новая часовня и новый список образа иверской иконы Божией Матери вновь радует и вдохновляет всех верующих, притекающих к этому чудотворному, умилительному образу. Ну а наша передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Аминь.